подкасты «Радио Свобода».
В Украине на войне воюют несколько белорусских одинок. Про то, как они змагаются супроць оккупанта, «Радио Свобода», так само иншая белорусская СМИ рассказывают маль что штодня. Меньше говорится про то, как бойцы живут после войны уже не у мирный час, але у мирном житті. Про это мы сегодня поговорим у эфира канала «Свобода премия». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мои сегодняшние гости – былые бойцы полка Калиновска, Глеб Гунько, Павел Мариевский. Привітання вам.
Добрый день.
Вы былые бойцы, зараз вы так само представляете Ассоциацию белорусских ветеранов. Давайте начнем все-таки с того, хлопцы. Расскажите, как вы увогуле опынулись на этой войне? Павел, расскажите, какая была ваша особистая мотивация?
Моя персональная мотивация была довольно простая. Я не мог мириться с тем, что происходит в Украине. Когда читал новости, когда видел эту ужасающую несправедливость, как гибнут люди, как разрушаются города, как с территории Беларуси наступают российские войска. Для меня это было довольно больно и неприятно. И я принял решение отправиться на войну, чтобы защищать украинский народ и чтобы показать, что белорусы не равно режим Лукашенко. Вот такая моя история.
Глеб, вас называют самым молодым былым бойцом, так? Расскажите, у таким возрасте, скажите, сколько вам было годов, а в таким возрасте не хотелось чем-то иным заниматься, чем воевать на войне?
Так, когда началась война, это было 24 лютого, а 25 мне уже исполнилось 18 годов. И тогда я сразу отъехал на войну. Бо я так особисто зіткнувся з такою неприємною історією, як біженка з України просила мене допомоги, і я надав їй цю допомогу, а вона, коли узнала, що я білорус, взяла і збігла з крами. І для мене це був такий шок, бо я відаю, що я змагався за вольність Білорусі і вельми шмат отдав уже. І це несправедливість, так по мені, і тому я поїхав так само туди на війну.
А скільки ви були, до речі, часу в Україні?
Я пробував 3 місяці.
А ви, Глеб? Я трохи більше.
І от сьогодні якраз таки, як я сказав на початку, я хотів би поговорити менавіть про те, як бойці живуть після війни. Зрозуміло, війна протягується, ми не відомо, скільки ще вона буде, але все ж таки не всі люди від початку, від дзвінка до дзвінка на її присутнішують по різних причинах. Ось ви, Павел, представляєте організацію Асоціації білоруських ветеранів. Розкажіть нам спочатку, тому що многі, я думаю, що в уголі першиню почують зараз про те, що щось таке існує. Навошто в уголі така організація потрібна?
Так как существуют бойцы, рано или поздно они увольняются из рядов ВСУ по разным причинам. У кого-то семейные обстоятельства, кто-то принял для себя решение, что для него война закончилась. Кто-то увольняется ввиду, возможно, каких-то психологических нарушений. Потому что война имеет свою цену, и, к сожалению, психологические какие-то травмы – это, наверное, база, с которой люди выходят после войны. Я не беру там увечья, тяжелые ранения. После увольнения с рядов ВСУ люди, говорю сейчас конкретно за белорусских добровольцев, остаются один на один с собой, со своими проблемами. А эта мирная жизнь, она накладывает все-таки свои отпечатки. Нужно искать работу, нужно снова искать жилье. В армии почему проще? Тебя одели, обули, показали, где враг. Ничего сложного, кроме самой войны, ведения боя. И люди сталкиваются с огромными проблемами. На сегодня, как было у Глеба проблема, у него не было средств оплачивать жилье съемное. И он обращался на телевидение за помощью к гражданам. Много сейчас бойцов возвращается, это уже несколько десятков человек. Это в основном Литва, Польша и Украина, где квартируются бывшие бойцы. И везде возникают различные проблемы. Это какие-то коммуникации с государственными органами, легализация, то же самое трудоустройство. И мы видим, мы постоянно общаемся друг с другом, у нас есть общий чат ветеранов. И мы видим, что возникают проблемы у ребят, и их нужно решать. Получение тех же справок участника боевых действий. И так как после увольнения мы предоставлены сами себе полк, либо другие военные организации, где проходит службу в Беларуси, не занимаются жизнью ветеранов, Поэтому мы взяли на себя такую ответственность создать ассоциацию ветеранов, которая бы представляла ветеранов, которые находятся локально сейчас в трех странах, это в основном в трех странах, Литва, Польша и Украина, и помогала решать их проблемы и вопросы.
Глеб, то есть я так разумею, вам зараз 18 годов еще, вы уже не служите у Збройных силах Украины, вы оттуль выехали, и что, и вам так само и украинская держава никак не помогала?
Я отримав контузию тогда у летку, после была ротация, я поехал в Киев, и у меня погоршился стан такий, и я принял решение на некую реабилитацию. Ось, полк мне отказал в этой реабилитации, тому я начал шукать гроши на, так, на свою реабилитацию. В Киеве я трохи полежал в шпиталю, и после уже выехал до Польши. И в Польше уже старался неяк новое життё, але так само есть, тогда здарились такие проблемы, когда вельми знову потребна была реабилитация. И тогда я звернулся, и ось мне белорусы вельми допомогли с реабилитацией, я трохи еще подлечился.
То есть это такая, скажем, приватная хоча допомога?
Так, приватная.
Держава вам допомагает?
Приватная, так. Держава, на жаль, нет.
І ви так само, бо я так само глядачам нашим нагадаю, що якраз ми зараз зустрікаємося з хлопцями у Празі. Учора у бібліотеці Вацлава Гавла у центрі Праги відбулася зустріча з ними, так само з литовськими істориками, білоруськими, і говорили про постать Костя Каліновського. І там, між іншим, прогучало про ось історію Глеба і про те, що вам зараз навіть складно знайти працю, поскольку у вас якби не завершена адукація. Розкажіть більше про це, як так сталося?
Я ходив до середньої школи в Білорусі, ось, і після, коли я скончив 9 класів, мене змусили зайти туди і далі не подавати документи в цю школу. Дальнейкий накерунок під Вітебськом, як я туди з'їхав і не приймав активний удел у протестах. А я тоді вже з 12 років був такий трохи активіст. Ходив на різні акції протесту і виступав супроти влади Лукашенки. Ось. Опинувся у Польщі, де у 16 років у мене не було тут сім'ї. Я маль один. І тоді мені вельми допомогли з легалізацією. І ось після цього я ніяк почав знову вчитися. Поступив до польського ліцею і оттуль почав свої кроки в науку. А коли почалася війна, я з'їхав. Мені сповнилося 17 років, я забрав документи і поїхав на війну. А коли повернувся, я вже не мог пойти до цього ліцею, бо там є така є дюра в системі едукації, що вже після 18 нельзя знову пойти туди.
Так. Як це питання можна вирішити взагалі?
А я не ведаю. Ось цим справою, цим питанням ми займаємося.
Павел, то есть отримывается, что якби бойцы воюют на войне за Украину, потом сходят, и они по великим рахунку никому не потребны. Так разумею, коли у них нема, например, украинского громадянства.
К сожалению, это так, это реальность, но здесь можно понять, сейчас еще продолжается война. К сожалению, она не прекратилась еще, как мы все надеялись, что все закончится быстро. И поэтому здесь можно понять украинское государство. Сейчас у них главная задача – победить врага. Потом будем заниматься выплатами, какими-то справками, бумагами и всеми остальными вопросами. Это понятно. В участии, вот как в истории Глеба, ему в помощи даже полк отказал. Это, ну, я считаю, это неправильно даже по отношению, как на тот момент он был действующим бойцом. История Глеба не единичная. Единственное, что у него такой серьезный вопрос. У него сейчас стоит вопрос трудоустройства. Он не может трудоустроиться, потому что у него нет сертификата об образовании. И это серьезная проблема на самом деле. Ну, вчера мы на встрече вот, в библиотеке Вацлава Гавла встречались с представителями польских учреждений государственных, и они пообещали поспособствовать в вопросе Глеба. Также мы работаем в тесном контакте в Польше с депутатами Сейма, которые также обещали со своей стороны попытаться решить этот вопрос. И на примере Глеба мы хотим показать всем ветеранам, что, ребята, вы не брошены, обращайтесь. Все контакты наши есть друг у друга, мы все состоим в общем чате, у нас постоянно каждую неделю проходят зум-звонки, мы узнаем проблемы друг друга. И чтобы оперативно их решать, потому что если мы сами не поможем друг другу, нас не так много, как хотелось бы, наверное, но я думаю, что тому количеству людей, которые сейчас уже уволились, это несколько десятков человек, мы можем оказать помощь и можем организовать в совместной работе с белорусскими политиками, с кабинетом, со всеми заинтересованными, кто готов помогать нашему движению.
А кто-то до сегодня является, не ведается, главным спонсором, главным союзником, вот, например, ваша организация, которая занимается ветеранами?
Но на сегодняшний день я не знаю, кто, наверное, главный союзник наш – это мы сами, потому что мы сами заинтересованы, замотивированы создать некий орган, какую-то структуру, которая будет представлять интересы такого социальной прослойки, как ветераны. Потому что война рано или поздно закончится, и все эти люди вернутся в мирную жизнь, в гражданскую жизнь. И чтобы помочь и минимизировать их процесс вливания обратно в мирную жизнь, мы уже хотим к этому моменту наладить работу нашей организации. Сейчас нам помогают в Варшаве Валерий Семенович Сахащик. Он нам также предлагает решить вопрос с трудоустройством. У него есть строительная компания в Польше. Он предлагает, если у кого-то из бойцов есть желание, либо есть образование в строительной сфере, устроиться на первое время, там, на какое человек пожелает. Также нам активно помогает Павел Павлович Латушко. Он взял на себя расходы по юридическим услугам, которые потребуются, чтобы подавать документы, готовить документы в государственные учреждения по основной деятельности нашей организации, как она будет дальше взаимодействовать с другими госорганами и с различными гуманитарными организациями. Потому что гуманитарные программы реабилитации, той же медицинского обслуживания, санаторного лечения ветеранов и бывших бойцов стоят довольно остро. Также Валерий Семенович Сахащик договорился предварительно с госпиталем МВД в Варшаве. Они нам на постоянной основе готовы выделять определенную квоту на койко-место, чтобы наши ребята, кто там имел ранение, нужны какие-то операции, либо другие медицинские включения, могли проходить лечение квалифицированное.
Ще важна деталь, я закликаю наших глядачів підписатися на наш канал «Свобода Преміум». Зараз ви бачите справа дзвоночок, натисніть його, дякую, що ви можете підписатися. При умові, що для вас це безпечно, тому що в Білорусі ми обвішені так званими екстремістами. Коментуйте це відео, якщо для вас це безпечно, ставте лайки, глядіть наш канал і просовуйте це відео, яке ви побачили, як мога більше людей. Глеб, ще я хочу спитатися, ви зараз, коли не помиляюся, живете в Варшаві. От розкажіть, ви без едукації, так, не знаю, без праці. Який тоді ваш план на ближайший час, що б ви самі хотіли зробити? І щоб, наприклад, глядачі, які нас глядять, могли вам посприяти, щоб вони могли вам зробити, допомогти?
Ну, перше, це головне, це учоба. Треба вчитися і ніяк далі так вже строїти своє життя. Так, праця так само є потрібна, є потреба у праці, щоб ніяк жити, так сказати.
Але легальний статус у вас ніякий є?
Так, у мене є статус оборони, міжнародної оборони, так. І він дозволяє мені працювати легально, але я не маю докази, на жаль.
Розуміло. Вот вы сказали про сотрудничество с международными организациями, с там Сеймом польским. А что бы они для вас могли сделать? Вот, коли они так само глядачи наши, эти, максимум, политики могут до их вернуться?
Но у различных гуманитарных организаций, у больших фондов есть много достаточно медицинских программ. То есть нас в первую очередь интересует психологическая помощь, это база, от чего мы отталкиваемся, потому что я, наверное, не скажу ничего удивительного, но психологические травмы – это стандартное, с чем выходят бойцы после войны. Это та цена, которую человек платит за те ужасы войны, которые он переживает, которые он видит. Психологическая помощь, возможно, помощь с реабилитацией. Не всем она нужна, потому что у нас сейчас уже ребята многие отказываются, говорят, ну, мне не надо, вот… Я их понимаю. Также нужна будет помощь с трудоустройством, возможно, с обучением. Вот если как Глеб у нас молодой парень, 18 лет, у него жена, жизнь только началась. Мы уже сейчас проводим переговоры с различными образовательными учреждениями, с белорусскими программами, это же программа Калиновского. У нас есть предварительная договоренность, что ветераны наши могут идти в приоритете, кто заинтересован в учебе, кто проходит по возрасту, у кого есть желание самое интересное. Вот мне моя большая хотелка такая, чтобы наши ребята, Глеб у нас не единственный, кто молодой, у нас есть еще ребята молодые, кто были в составе полка и в других белорусских добровольческих соединениях, чтобы они все-таки вернулись максимально в гражданскую жизнь и пошли учиться, потому что у них жизнь только начинается, им нужно получать образование, им нужно строить свою жизнь, найти хорошую работу. И образовательные проекты международных организаций тоже есть достаточно много, и когда-то эти ребята вернутся домой. И то образование, которое они получат здесь, в Европе, то качественное образование в различных сферах очень пригодится при построении новой Беларуси.
Вы казали про то, что некалькі десятков человек уже удельничают как бы, в деятельности вашей организации. А тогда отрывается, вот расскажите про самые, скажем, такие радикальные выпадки, когда людям чего-то не стоит, так, и это праца, и что, ну, а может, апрача, не только, я говорю, про працу и допомогу психолога.
Вопросы вообще разные возникают вот в нашей деятельности сейчас, потому что у всех абсолютно разное положение, кто возвращается. У кого-то была работа до войны, и человек, спокойно вернувшись в мирную жизнь, там, в Польшу, либо в Литву, возвращался на свое прежнее место работы. У кого-то не было постоянного места работы, либо это была временная работа. И в основном сейчас проблема – это трудоустройство, легализация. Очень важный вопрос, потому что, как правило, люди, которые пошли добровольцами, они находились также в эмиграции, как мы все, вынуждены эмиграции. И не у всех был до конца оформлен правовой статус. Кто-то находился по гуманитарной визе, которая за время войны истекла, и люди возвращаются, им нужно получать либо вид на жительство, либо подаваться на беженство. Там тоже возникают вопросы, потому что отношение к добровольцам неоднозначное, но, насколько мне известно, Польша сейчас активно выдает бывшим бойцам статус беженца, потому что эти люди не могут вернуться в Беларусь физически, потому что их там ждет жестокое наказание со стороны преступного режима Лукашенко. Он уже публично об этом много раз заявлял. И мы стараемся поднимать и задействовать белорусских политиков. Павел Павлович Латушко нам помогает в этом вопросе. Если нужно писать какие-то письма, либо встречаться с польскими политиками, решать какие-то вопросы касательно ветеранов, все нам помогают. Ну, я не знаю сейчас ни одного белорусского политика, я имею в виду оппозиционного, кто бы нам не помогал. То есть к нам все настроены лояльно, нам это очень импонирует, потому что нам это помогает. И я хотел бы вот воспользоваться случаем, поблагодарить всех, кто хорошо относится к нашей ассоциации, помогает ветеранам вернуться в мирную жизнь.
Глеб, еще важное питание. Вы казали на початку про то, что полк вам отмовил, так, у допомозе, у реабилитации. Вы могли потлумачить, чему так отбылось?
У меня была паничная атака, и она была протягом 3 часов. Я пришел из нараду, лег, и у меня отбылась паничная атака. Я пошел до лекарки, попросил ее некой ромашки, альбо там валерьянки, как трохи успокоиться. Она еще спала и сказала, иди, у меня нема. И я зрозумел, что ну, нечто не тое. Пасля я пайшоў ўжо да штабу і папрасіў у штабе рэабілітацыю. Яны нешта пакруцілі галавой і сказалі пазней, пасля яшчэ раз прыйшоў да іх, а яны сказалі, што ну, як ты прадстаўляеш сябе гэта, ты баец, ты мусіш там ехаць ваяваць, а ты просіш нейкую рэабілітацыю. Ну, то треба сходить, как реабилитоваться. Ну, я принял решение тут и сходить.
Так, Павел, скажите, это вообще нормально? Это практикуется так у разных и украинских, и там лику одинках? Это не капитологичное здарение, которое, в принципе, никаким чином треба, ну, скажем так, расследовать и разобраться, бо это, ну, на мою думку, человека, который слухает, это выглядит ненормально.
Ну, я думаю, для любой организации, для любого человека это ненормально. Когда ты приходишь, просишь помощи, неважно какой помощи, и тебя сначала кормят завтраками, потом вообще отказывают в помощи и говорят, ну, нужна помощь, хочешь, чтобы медицинской помощи, увольняйся. Это ненормально, людей нужно ценить, люди – это наш самый важный ресурс. И современная война в Украине, теперешняя, она показывает, что там, где можно использовать технику, стараются использовать технику, чтобы сберечь людей. Та ситуация, которая сложилась у Глеба, ну, это вопиющий случай, но я списываю это, может быть, не на желание полка оказать ему помощь, а просто на невозможность на тот момент. Так как полк довольно молодая военизированная организация, и Мы приехали одними из первых, да, в начале марта в полк, еще был батальон на тот момент, и структура строилась вот на наших глазах, то есть вся иерархия, кто будет отвечать за тыл, кто будет отвечать за склад, кто отвечает за еду, выстраивалась вот на глазах, и я это списываю просто как на... Не устоявшийся. Вообще психолог, мне кажется, должен быть стандартно в таких военизированных подразделениях, возможно, даже психиатр, который в случае, если у бойцов есть серьезные вопросы, может либо прописать какие-то медикаментозные лечения, либо направить в стационар. Но здесь есть также вопросы к медику, к которому обратился Глеб. Не будем называть, да, наверное, позывных, чтобы не было вопросов. Почему? Ну, я понимаю, что ты спишь, ты отдыхаешь, утро, но у человека проблема, он пришел за помощью, почему не оказать ту помощь? Вообще это должно было быть стандартно, мне кажется.
Ваша организация теперь якби має займатися ось цією допомогою. Як ви самі бачите ось у ближайші часи ту діяльність? Тому що я веду, що ви, нам, здається, не маєте ще ніякого легального статусу як організація.
Да, сейчас мы регистрируем фундацию, чтобы иметь возможность, чтобы у нас был официальный счет банковский, чтобы можно было на этот счет аккумулировать средства, потому что сейчас все средства, которые мы собираем на различную помощь нашим побратимам, нашим бойцам, они из пожертвований, из наших внутренних, потому что мы не собираем какие-то пожертвования на личные счета, мы стараемся этого не делать, чтобы избежать спекуляций на эту тему и... Но, к сожалению, с Глебом так не получилось, потому что у него ситуация была острая, ему пришлось идти на телевидение и просить людей помочь. Мы стараемся избегать таких кейсов, наверное, так будет правильно сказать, чтобы не спекулировали на теме донатов там, либо еще каких-то помощи. Сейчас мы активно собираем полезные контакты различных психологов, организаций, кто может с нами сотрудничать сейчас, пока мы не можем платить за эти услуги, потому что психологов на самом деле очень много, и они сейчас, как правило, все волонтерят. После 2020 года с белорусами в эмиграции проходят очень сложные процессы. Это такие же психологические травмы после переезда из родины. У кого-то осталась там семья. И не все психологи, к сожалению, могут продолжить волонтерить. 2 года – это слишком большой срок, чтобы быть волонтером. Нужно и кормить семью, нужно оплачивать жилье, платить налоги. Поэтому мы это все понимаем и стараемся оплачивать такие услуги. То есть, если нужен психолог, мы стараемся скинуться и нужному человеку оплатить психолог хотя бы на несколько сеансов. Потому что я знаю по себе, когда у меня были панические атаки, мне самому пришлось общаться какое-то время с психологом, чтобы понять, в чем мой вопрос, и мне пришла помощь в этом вопросе.
Глеб, а есть так само разные белорусские фонды солидарности? Вы звертались по допомогу такие фонды? Там,
так само звертался. Так
само допомагали? Допомагали. Мне интересно просто, насколько вот все эти структуры, которые поузникали за последние 2 года, их достаточно шмат. Это разные организации, и политичные, и громадско-политичные, и вот по допомозе. Насколько они сприяют у реабилитации былых бойцов? Это как бы это не была выключена, скажем, ваша инициатива и ваша праца? То есть можно сказать, что вы в этом сенсе яны допомогли, так?
Так, вельми допомогли, так.
Разумело. Вот вы сегодня находитесь у садибе «Радио Свобода», тут несколько камер, нас глядят тысячи, десятки тысяч людей, звичайно. Что, у чем вам могут допомогти эти люди? Звичайные белорусы, которые и в Беларуси, або за межой.
Белорусам я бы хотел, наверное, сказать, кто внутри страны. Держитесь, братья. Мы про вас помним, мы за вас точно так же воюем в Украине, точно так же проливаем кровь. Мы знаем, что вы сопротивляетесь внутри страны. Это подтверждают последние уголовные дела, которые были вынесены рельсовым партизанам. Мы знаем, что в Беларуси активное сопротивление, пусть оно не так медийно освещается, потому что многие люди, с кем я даже общаюсь, они делают свои акции неповиновения режиму, при этом не афишируя это. И по нашим контактам белорусы ждут, когда сменится режим, ждут, когда пойдет Россия, когда пойдет режим Лукашенко, и белорусских добровольцев будут встречать с цветами. Белорусам за границей, я хочу сказать, продолжаем дальше. Мы все, наша общая цель — вернуться домой как можно скорее, сменить этот ужасный режим, встретиться с семьями, с родными. Поэтому продолжаем дальше бороться.
Глеб, а якая ввогуле, вот скажите, ваша мара, да? Ви вельми молодий чоловік, ви самі ведаєте, наприклад, яку едукацію хотіли б отримати так само і ким працювати в будущем?
Ну, так у гуманітарному керунку більше. Я вельми люблю там такі історичні науки. Може, язикові ще так само.
Дякую великі. Магчыма, хтось із наших глядачів так само допоможе вирішити це питання, яке хлопці тут огучили. У нашым каментары вы зможаце, напэўна, знайсці таксама некія каардынаты на гэтую арганізацыю, на асацыяцыю беларускіх ветэранаў. Я нагадаю, што сёння маімі госцямі былі былыя байцы палка Каліноўскага, Глеб Гунько, Павел Мар'євський. Дякую за тое, што вы прыйшлі ў нашу студыю. Для вас працаваў у празе я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дякую за тое, што былі разам з намі. Бувайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Падкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне! З вами канал «Свабода прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость – прафесор сацыялогіі Андрэй Вардамацкі. Андрэй, прывітанне!
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые радиозрители.
Главная тема нашей сегодняшней гутарки – это ставление белорусов до войны в 2022 году. Ваш центр, який вы обозначаете, Андрей, белорусская аналитическая майстерня, на протягу года несколько раз робил опытание по телефоне, это репрезентативное опытание. І задавалася цілий такий куст питанняў. Это як ви ставіцеся до удзелу Беларусі ў вайне, ў баявых дзеяннях сваім войскам? Як ви ставіцеся до пазіцыі бакоў в этом канфлікце, да прысутнасці расійскіх войскаў і да таго, што яны творыць адносна Украіны? Вось якія асноўныя, якія асноўныя высновы наконт вот дынамікі гэтых паказнікаў?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело. Да? Как это так, явление вообще без динамики происходит? Такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что лишь бы абсолютно тойсные. Я так разумею, что яны крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году.
Значит, вагання, коли они есть, то яны в рамах интервалу довера 3,2. Значит, головные вагання были у позиции тяжко отказать. И это навод, я бы сказал, что это не вагання, а некий такий тренд. И тренд гэты полягае на тым, что идет павелічэнне колькасці людзей, якія гавораць, што ім цяжка адказаць. Вось это такая спецыфічная дынаміка.
Істотна? Это на колькі? На 10 пунктов, на 20, на 30?
Ну, такія цифры, которые вы назвалі, они редко встречаются в позиции «затрудняюсь ответить». Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7, потом это стало цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября, 18,6. Да? То есть четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, вот в чем тут дело. Позиция «затрудняюсь ответить» – это такая вещь полиинтерпретируемая. Ее можно понимать очень по-разному. Да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть попросту страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы под дудку американскую управляют всем народом. Там вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что, хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что ну, надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику ну, основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что поводле опытания, в том числе и ваших, белорусы супрать войны, белорусы не хочут воевать, и они подтримливают Украину. Это так, саправды, обедве эти частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, ну вот, если говорить среднестатистически, то нет такого, такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что ну, у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. «Нет войне». И это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это «нет войны». Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию, по той причине, что идет очень, а, интенсивный и, б, разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, ну а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурбулки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими даденными, ну, вот скажем, большесть на пытание, ци удельничая Беларусь в войне, отказывая «не». Яны лічаць, што тое, што там страляюць з тэрыторыі Беларусі, абстрэльваюць, што войскі расійскія тут трэніруюцца, это ўсё, як бы мы ні пры чым. Мы ў доміку, мы ў дамку. І наколькі я разумею, так думае частка, напрыклад, нават праціўніка Лукашэнкі. Яны кажуць, што Беларусь акупаваная, мы тут ўвогуле ні пры чым. Это Лукашэнка ва ўсім вінаваты. Мы не ўдзельнічаем у гэтым. И прихильники Лукашенко многие кажут, что ну что, ну российцы стреляют с нашей территории. Ну, это же они стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является. В отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором, да, то есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а, непричастности, б, отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она так, такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она, примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно. Чуть ли не через каждое поколение, да, системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ – табу. Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же. Вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, произошло. Что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большесть, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, в Берастейскую область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, максимум реакция была бы иншей. А так что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке. Не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
И это фактор сувымерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается. Да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, а одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Низкие доходы там и так далее.
Да, да, там в разных проявлениях доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
А тут вот заявилась война.
Заявилась война. Причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождение, развертывание войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... и на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. Ты сам по себе факт мобилизации повздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание, и было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, и я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова белорусов. Но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да, значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Белоруссии был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет или его... или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот. И я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так. Андрей, очень много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо пронеси, ти что пошансуе, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея это?
Ну, так насамрэч і ёсць. Вы пералічылі дастаткова поўнага спіс гэтага зместу, так, які ўмяшчае ў сябе гэта, значыць, адчуванне. Гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дьявольскі тлум скончыцца, так, што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. Значит, на самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение, это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й, в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы, какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда – это такой эмоциональный трансформер, который…
Я разумею, Андрей, а может быть, это просто такое питание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытаются, а какие у вас самые мощные чакания, там, российцев пытают, а те белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она… каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечит этот отказ? То есть, коли отказ завсёды один и той же, то який сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вот мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую великий. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея. А за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.